преследуемых христиан, я задал себе вопрос, о чем молиться, или по-другому спросил, о чем хотели, чтобы за них молились христиане в Библии, которых гнали? Когда они говорят, пожалуйста, молитесь за нас, то о чем они хотят, чтобы мы за них молились? Или как молиться о тех, кого преследуют? Конечно, быть может, если здесь кто-то находится из мессианских общин или по плоти евреи, я скажу, что Павел был христианином, быть может, кому-то это будет слух резать, ну так вы меня уже простите, потому что мессианский и христианский – это одно и то же слово на разных языках. Сегодня Всемирный день молитвы за христиан. И когда мы говорим «христиане», то мы не разделяем в нашей церкви мессианские, немессианские, коптиши, православные, католические, какие бы там ни были они, эти христиане рода, страны, или из какого происхождения. Когда мы говорим слово «сегодня», мы говорим слово «христианин», и мы молимся за преследуемых или гонимых христиан, то мы молимся за каждого человека, который исповедует, верит в то, что Иисус, который пришел сюда, на эту землю 2014 лет назад, был обещанный Израилю Мессия. Что это Сын Божий. Помните эту историю, которая в Деяниях апостолов написана, да? Когда кто там ехал, египетский или нет? Хранитель сокровищ. Эфиопский, помните, да? Когда он спросил, что меня, можно мне креститься, если веруешь, что этот Иисус есть Сын Божий, обещанный Мессия Израилю, умерший за твои грехи, можно. Когда мы говорим христиане, мы говорим именно это, мы подразумеваем это те, кто исповедует Иисуса Христа, Мессия, обещанного спасительным евреям и язычникам. И когда мы говорим слово христианин, то мы подразумеваем, который стремится всей своей душой, всеми своими силами, всеми своими разумением, всей крепостью любить Иисуса Христа больше и больше. Когда мы говорим преследуемые христиане, то часто мы подразумеваем те страны, о которых мы сегодня говорили. Мы говорим это, сегодня не назвали еще много стран. Там лежат эти буклеты Open Doors, берите, пожалуйста. Вы можете очень много посмотреть эти страны. Вы удивитесь, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан. Это страны, в которые не в горячей десятке находятся, но недалеко от горячей десятки находятся. Это Сомали, это другие страны, в которых преследуют христиан и убивают. Но когда мы говорим преследуемые христиане, когда вы смотрите на Германию, я знаю, что у русских немцев или у тех, кто приехал из бывшего Советского Союза, есть большая проблема смотреть русский канал и переживать больше за Россию с Украины, чем за Германию, где они живут. Я знаю, что это есть. Мы смотрим, мы переживаем, и это неплохо, это хорошо. И часто мы не знаем о том, что происходит здесь, в Германии, в христианском мире и в верующей среде. Когда особенно беженцы попадают к нам в Германию, они думают, что это рай. Ничего себе, как сегодня говорил Адель. Захотел утром, встал, пошел в церковь. А? Пришел и даже не думаешь, убьют меня по дороге вообще за то, что ты ходил в церковь или не убьют. Нам даже мысли эти в голову не приходят. Но вы знаете, Бог разрушает христианство здесь, в Европе, изнутри. Если в Египте и в других странах это идет снаружи, и внутри они становятся сильными, то здесь работа идет изнутри, происходит. И наружу мы становимся слабыми. А? Вот, например, вчера у нас был совет церкви, и мы размышляли, ну как же нам в конце концов выйти на улицы и рассказывать Евангелие этим людям? Ну не сдвинешь нас с места. Может быть, я уже сегодня слушаю, может церковь сжечь, чтобы выкинули Библии на улицу, чтобы люди их подобрали. Ну, мы не можем, у нас здесь другие проблемы, с которыми мы связаны, да. Когда они смотрят на нас и говорят, вы ходите спокойно в церковь, а я им говорю, а ты знаешь, мы не можем церковь двинуть на улицу выйти, чтобы они рассказали Евангелие, это очень сложно. Они смотрят на нас, думают, так вас же никто не гонит. Нас гонят, и мы идем, и чем сильнее, тем больше. А здесь мы сталкиваемся с другой проблемой, здесь идет разрушение церкви. Изнутри. Вот если вы читаете новости, например, если вы слушаете радио немецкое, я надеюсь, что вы слушаете немецкое радио, и новости немецкие, вы, например, знаете, что сейчас прошел показательный суд, И в Карлсруе приняли решение родители, которые не пускают из религиозных побуждений верующих, из христианских побуждений детей на сексуальный унтерихт, штрафовать и сажать в тюрьмы официально. И это происходит в Германии. Нам об этом, как говорил Адель, вам про Египет, вам не рассказывают, как гонят христиан в Египте. И вам, нам с вами, не рассказывают, как гонят христиан здесь. Те, кто знает, в Билефельде, Билефельд называется Баптистен-Меннонитише Гюртель, пояс баптистский-меннонитский. Вы приедете туда, в любую церковь, и спросите, в каждой церкви знают людей, которые отсидели уже в тюрьмах, сегодня в Германии, за то, что они детей не пускают в школу, когда идет сексуальный разврат, преподают в этих церквях. У нас здесь была раньше сестра Рая Схильдена, Раиса Дойч. Она со своей дочкой несколько лет назад рассказывали мне, что происходило у них в школе, подростки. Два гомосексуалиста пришли в школу и внушали детям, что это нормально, что ваши родители это предки с предрассудками. И заставляли их слушать, и те, кто не хотел сидеть, их не выпускали из класса, они должны были это слушать, сидеть. Скажите, это не издевательство, хотя в законе, в Конституции, вот этот суд Карлсруэ, что это принял, это Ферспассунсвидрих, потому что в Конституции Германии написано, что я имею право воспитывать своих детей, как говорит моя совесть, и религиозно, если у меня есть религиозное убеждение, я имею право их не пускать. Сегодня у нас гражданские, как называются гражданские браки? Я вас прошу, христиане, никогда не называйте их браками. Это прелюбодеяние. Скажите, да, ты живешь в сожительстве в гражданском, но не в браке. Брак – это когда он зарегистрирован в государстве. Не льстите людям, живущим в грехах. Библия говорит, гражданский брак – прелюбодеяние. Она не говорит брак. Как можем мы говорить этим людям? Ну, муж, ну да. Это не муж, это прелюбодеи и прелюбодейцы. Что делает государство сегодня? Поощряет эти браки. Сегодня евангельская церковь в Германии официально разрешила гомосексуалистам жить в домах при церквях. Лесбиянки и гомосексуалисты становятся пастырями церквей. Сегодня здесь идет разрушение христианства изнутри. Какими будут эти христиане через 10-20 лет здесь, в Германии? За кого мы пойдем умирать, если мы не научились жить для Иисуса Христа, как сказал Джон МакАртур? Беда современного христианства, оно не может умереть за Христа, потому что оно не научилось жить для Него еще. Сегодня льготы для небиблейских браков, в кавычках. Сегодня гомосексуалисты, что их делят, 3-5, под как семейные браки. С какого это перепуга, извините меня за выражение. Сегодня льготы, которые раньше были в семье, идут на других. Сегодня, в этом году Евангельская церковь выпустила официальную бумагу, в которой признала, что в Библии есть, кроме семьи, еще и другие формы сожительства. И они благословленные Богом. Запомните этот год 2014 на всю свою жизнь. Сексуальное образование в школах с первого класса вплоть до удостоверение, что обладатель его знаком с сексом и сексуальными практиками. И преподаватели, если хотят, могут принимать участие в показательных этих, как они называются, я не знаю, как это можно назвать, в классах, в школах. Сегодня стоит в разработке уже официально ученики 8-10 классов, сдавшие экзамен по сексу, получат подарок, коробочку, в которой есть гениталии, в которой есть презервативы, мази, кремы и все остальное. Это уже стоит в разработке. Сегодня уже парламент европейский подал клаузу, в парламент подали клаузу, чтобы отменили имя, чтобы отменили слова мама и папа. Родители. Это будет Эрцойга и Эрцойгерин. Воспроизводитель и воспроизводительница. Нас приравнивают к скоту, людей. Мы же от обезьяны произошли. Отмена половой принадлежности. Кто слышал из вас? Мне просто интересно знать. Гендер мейнстриминг. Кто слышал гендер мейнстриминг? Смотрите, 2, 3, 4 руки. 5, 6. А вы знаете, какая идет борьба по гендерным стереотипам? У нас в Дортмунде подали в городской совет Дортмунда, чтобы при светофоре убрали мужчин, потому что женщины себя чувствуют дискриминированными. Вообще надо убрать оттуда это все. Сегодня во Франции и в Бельгии туалеты общие есть, где нету мужского и женского туалета, где вы заходите, потому что унижаются права одних и других. Сегодня гендер-мейнстриминг – это идет целенаправленное уничтожение семейных ценностей родителей. Мама, папа, мужчина, женщина. Какая разница? Вы знаете, сколько много женщин, которые чувствуют себя мужчинами, и они не могут ходить в женский туалет? А знаете, сколько много мужчин, которые чувствуют себя женщинами, и даже бороды не строят, не бреют одна. И эта женщина или мужчина, этот он, оно, сидит на центральном телевидении, в передаче «Wetten das». Центральное телевидение их уже начинает приглашать. Кончита Вурст. Задорнов сказал: «Конченая колбаса». Извините меня за выражение, я не знаю, как по-другому это назвать. Эти люди на центральных... Позавчера я включил центральный канал. Первый канал ARD. Юморист выступает и унижает Библию, оскорбляет Бога, Шопфенсбериш. Он высмеивает Бога, шестидневный день творения. Центральное телевидение Германии оскорбляет. Я сижу, я чувствую, меня оскорбляют. Вот меня просто оскорбляют, унижают. Я сижу, думаю: нет, подожди. Сегодня один юморист сказал несколько слов о мусульманах и Коране. На него чуть ли не в суд подают и угрожают, что его убьют. Сегодня в наглую высмеивают Библию, верующих, христиан и Бога по первому центральному каналу телевидения. Куда смотрят? Где мы живем? Евангельская церковь в Германии готовится к 500-летию реформации. 31 октября 2017 года будет 500 лет, как Мартин Лютер прибыл 95 тезисов. Шлосс-Кирхе, Виттенберг. Я был в этой церкви, видел, этой дверей уже нету, там новые двери. Я был там в этой церкви, она на ремонте находится недавно, пару лет назад. Мы были там с братьями. Евангельская церковь выпустила официальный документ ко дню 2000 реформации, 500 лет реформации. Этот документ называется «Rechtfertigung und Freiheit» – «Оправдание и свобода». Его можно купить, можно PDF скачать документ. Я скачал PDF документ, и на 84-й странице я прочитал там следующее. Послушайте, у кого еще волосы есть, держите их, чтобы не стали дыбом. Начиная с 17 века библейские тексты исследуются историко-критическим методом. Поэтому они, эти библейские тексты, не могут больше, как во время реформаторов, пониматься как Слово Божие. Братья и сестры, вы понимаете, в какое время мы живем? Добро пожаловать в нашу страну всех преследуемых из Египта и арабов. Вот в такой стране мы живем, если вы понимаете перевод. В нашей школе директор школы и учитель в нашем классе, Сашин, должны были в прошлом году уже в третьем классе преподать основы секса, а там этот предмет. Так как они дети верующих родителей и уже не молодые, они до четвертого класса тянут, не дают. Они обязаны это сделать, они будут это делать, но они решили, как можно дальше оттянуть. Молодые учителя, приходящие с институтов, это можно делать, знаете, фрай в Германии. То есть я могу в свой интерьер гештальтен wie ich will. Они изощряются на всякие сексуальные только багания, чтобы в начальных классах детям преподать секс. И в такое время мы с вами живем, поэтому молиться, когда мы молимся об Иране, Ираке, Сирии, Египте и других странах, мы понимаем, что там идет давление снаружи. Молитесь за Германию, Европу. Здесь давление идет изнутри. Благодаря открытому и активному подрыву Слова Божьего в немецких государственных церквях практически не слышно проповеди Евангелия, а женщины, наряду с сексуальными развращенцами, занимают посты епископов и пастырей. Сегодня повальный выход людей из евангельских церквей идет. Сегодня люди идут в католические церкви. У нас есть брат, который переводит. Он говорит: мы отдали ребенка в католическую школу, вы его отдали, да? В католическую школу? В католическую школу, чтобы только не в евангельскую. Братья и сестры, когда-то Лютер сделал реформацию здесь. Только убаси вас Бог отдать евангельскую школу ваших детей. В результате этого либерализма прихожане повально перестают платить церковные налоги, покидают государственные церкви, а здания церквей перестраивают в мечети, в кафе и в клубы, где занимаются развратом. В таком Германии мы сегодня живем, и мы с вами должны это знать. По новостям не по всем это говорят. Есть хорошие книги, журналы, вот там лежат много журналов, «Идея Спектрум», я их выписываю, каждую неделю мне приходят христианские новости. Возьмите, кто немецкий понимает, просто наугад любой журнал, вы увидите, они пишут, что происходит в христианском мире, в Германии. Как оставаться верным Евангелию в это время? Как воспитывать детей, чтобы они были верными Слову Божьему и Богу? Сегодня евангельский пастырь нашего района, где наш сын ходит в 4 класс, пришел к ним и сказал: «Хэллоуин, это не страшно, вы можете ходить, просить конфеты по домам, не переживайте». Как оставаться верным? Как воспитать наших детей, чтобы они могли сказать: «Это же неправильно», даже евангельскому пастырю? Как можете вы поощрять людей к тому, чтобы идти? Сегодня в Германии говорят «Зюс одозаурус», да? Я видел, как в Украине, в Одессе сказал: «Сладость, конфеты или смерть?» Мир этот грех убертрайбен. Сегодня, раньше приходили, брали конфеты на Хэллоуин горсточками, сегодня выгребают все и говорят: «Ты чего нам не даешь конфет здесь, в Германии?» И когда соседка моя не дала немка конфет, они начали ее оскорблять, унижать и угрожать. Эти дети разрисованные. Сегодня мы в такой стране живем. Наш дом в прошлом году закидали яйцами и кетчупом весь залили за то, что мы не дали конфеты. Это общество, в котором мы с вами находимся. Как оставаться верным? Ну, во-первых, верующих во все времена всегда гнали. Всегда. Если вы откроете Библию, то если вы и найдете какую-то книгу, где не гонят верующих, то это просто книга, которая описывает период несколько недель, несколько месяцев, например, как книга «Левит». Или книга, которая рассказывает о законах, и там сложно увидеть, где гонят верующих. Практически 4 глава. Каин убивает Авеля за то, что он был верующим. Это написано в Евреям послании, да? Что его жертва была лучше, чем жертва Каина. С первой главы начиная, вы с первой книги начинали, любую, вот вы можете на вскидку любую книгу открыть, и в ней гонят верующих. Верующих гнали всегда, и поэтому нам не надо удивляться. Мы удивляемся, как такое может происходить в Германии? Это нормально. И нам надо наших детей воспитывать к тому, что, знаете, скорее всего, вам придется умереть за Христа. Готовьте их уже сейчас. Если они не умрут, слава Богу. Мы смотрим на наших детей и думаем: интересно, как они будут жить. Но мне еще и мы думаем: вот бы там наши дети родили детей. А я, честно говоря, и даже уже и не знаю, а надо, чтобы они рождали или нет. Когда вот у нас сидит сестра, 89 лет сейчас будет сестра. Если я доживу, если Бог мне даст до 89 лет дожить, как я буду смотреть на этот мир? Как я буду смотреть на этих своих внуков и всех остальных, которые будут утопать в разврате? Я уже даже не знаю, хочу я дать 89 лет дожить или нет. Вы посмотрите, эта страна, в которой мы живем, всегда были гонения. Пророков всегда гнали. Исаия, Илия, Даниэль, Неемия, Еремия, любого пророка возьмите, практически нету пророков, которых бы не гнали. Всегда они сталкивались с трудностями. Иисус свою жизнь был притесняем на земле всю, начиная с рождения. Он не успел родиться, уже Иосиф хотел гнать Марию, уже если на то пошло, говорить все вещи своими именами. Только родился, сегодня Адель говорил, в Египет сразу побежали, да, началось массовое убиение младенцев. Всю свою жизнь был преследуем. И он неоднократно говорил, мы сегодня слушали в этих фильмах, что верующих в меня, как гнали меня, так будут гнать вас. Поэтому удивляйтесь, почему нас до сих пор еще не гонят. По идее, должны. Может быть, потому что мы мало говорим о том, что мы христиане, быть может. Я вам хочу сказать одно, что несмотря на этот закон, верующие в Билефельде, в районе Билефельда и Минден, все равно не будут пускать некоторые своих детей на этот унтерих, зная, что их будут штрафовать и сажать. Они все равно будут, некоторые люди не будут это делать.
Августин, Джон Виклиф, Ян Гус, Мартин Лютер, пуритане в Англии, анабаптисты, Франция, Швейцария, Германия, Голландия, менониты, баптисты, верующие люди различных конфессий в СССР, СССР и соцстранах, а также современные верующие в Германии будут подвергаться гонениям и подвергались гонениям. Джон Буньян или Баньян, который написал книгу «Путешествие пилигрима», я думаю, во многих конфессиях эта книга бестселлер знакомая, написал ее в тюрьме. И вот в три раза в заключение попадал он. Он после того, когда его из заключения вернули, он жил в 17 веке в Англии, после того, когда его вернули из заключения, когда он вышел наконец оттуда, он еще смог организовать 30 церквей, и прихожан было более 4000 у него находилось. У него дети рождались в межпериодах, когда он выходил из тюрьмы. Апостол Павел постоянно испытывал на себе последствия преследования. Во втором послании к Коринфянам Павел использует интересное слово. Я хотел бы с вами открыть это место. Апостол Павел, я думаю, что этот один из примеров, который есть для нас сегодня, как оставаться верным Богу. Второе Коринфянам. Откройте со мной, у кого есть Библия, 11 стих. Если кто-то может здесь вот этот свет там включить, включите, пожалуйста. Второе послание к Коринфянам, 11 глава. Апостол Павел в 11, 12, 13 главах использует интересное слово «немощь». Вы знаете, эти места много читали. Буду хвалиться немощами, немощь, немощь. Если вы будете искать это слово, вы его найдете только в 11, 12, 13 главах 2 Коринфянам, именно в этом письме. До этого его нет. Вот апостол Павел хотел особое внимание этому слову уделить. И он говорит, что когда я в немощи, тогда я сильный. Слово «немощь» или «слабость» в немецком переводе «швахайт». Я не знаю, как в арабском «швахайт» – это «слабость». И это слово греческое может понимать как телесную, так и душевную слабость. У вас бывает такое, когда у вас тело все здоровое, а вы в состоянии, когда вы… Вот некоторые сегодня уже разговаривали, знают, когда вы внутри разбитый полностью, вы не хотите никуда идти, вам ничего не охота делать, ни с кем разговаривать, вот… Вот это слово тоже немощь. Это слово, оно интересно, оно анестия, по-моему, называется. Это слово, когда вы читаете немощь в Новом Завете, это может быть как телесное, так и душевное, духовное. И кто относится. И Павел употребляет немощь в 11, 12, 13 главах 12 раз. 11, 12, 13 глав, в 3 главах 12 раз стоит это слово. И это слово он употребляет, когда он говорит о себе, как о последствиях преследования. То есть вот когда наши братья, сестры в Иране, в Ираке, в Египте, в Сирии, в Сомали находятся в преследовании, то вот их состояние, если взять Библию, по Библии, Павел бы сказал, они в больших немощах там находятся. Просят молитесь, чтобы сила у нас была. И в немощи как снаружи, то есть их могут бить, их могут плевать, их могут бумажками кидаться, мусором, их могут оскорблять, унижать, их могут разные вещи с ними делать. Вот они находятся в немощи. И вот мы, когда смотрим эти передачи по телевидению, когда мы здесь начинаем сталкиваться в том, когда христианство начинает оскорблять Библию, оскорблять Бога, оскорблять христианство, состояние наше – это тоже немощь. Вот. Когда мы в таком состоянии находимся, то интересно, о чем говорил, как Павел в этом состоянии, а как он описывает это состояние, о чем он думает. Несколько мест мы прочитаем с вами и помолимся в конце. Значит, 2 Коринфянам 11 глава, давайте сначала я прочитаю это с 23 стиха, второй половины до конца 2 Коринфя, 11 капитул, ab Vers 23 b bis zu 32 bis Ende. Павел описывает себя, свою жизнь. Вот сейчас каждый, кто не читает, то читает, читайте, кто не читает, слушайте. Просто загибайте пальцы, что вы уже пережили за Иисуса Христа из того, что пережил Павел. Просто так, вот слушайте, ага, это со мной уже было, это со мной уже было. Мне интересно, сколько из нас зажмут пальцы. Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, многократно при смерти. От иудеев 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, однажды камнями побивали. 3 раза я терпел кубрикушение, ночь и день провел в глубине морской. Много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратьями, В труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних приключений, у меня ежедневное стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогал, вот это слово изнемогал, это здесь воспалялся, кто ревностно хотел что чего-то, да? Кто изнемогал, кто изнемогает, с кем бы я ни изнемогал, кто соблазняется, за кого бы я ни воспламенялся. Если должен мне хвалиться, то буду хвалиться немощью. Вот. Немощь первый раз, да? А, вернее, это не первый раз, это уже второй раз в этой главе. Немощью моей. Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословенный вовеки, знает, что я не лгу. В Дамаске областной правитель царя Ареста стерег город Дамаск, чтобы схватить меня, и я в корзине был спущен из окна по стене и избежал его рук. Ну, кто из нас не загибал пальцы? Я думаю, что, может быть, кто-то что-то подобное, может, где-то было. Я думаю, что из нас здесь сидящих, ну, 99,9%, наверное, ни одного даже не загнули, чтобы мы за Иисуса Христа пережили. И однако апостол Павел оставался верным Христу. После того, как он, я пропущу несколько из 12 главы и прочитаю дальше, как Павел говорит, как он чувствовал себя в этих страданиях и как он к ним относился. Это 12 глава. С 9-10 стих. «Но Господь сказал мне, довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, когда тебе плохо. И потому я гораздо охотнее, говорит Павел, буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, или я нахожу удовлетворение, немецкое слово сказать, ich finde wohlgefallen an meiner Schwachheit. Потому я нахожу радость в том, что я в немощах своих, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа. Ибо когда я немощен, тогда силен. Я из контекста силен Христос во мне, поэтому я силен. Братья и сестры, когда вас обидели за Христа, когда вас гонят, вот приехали сюда люди, у нас сегодня находятся, когда мы находимся в этих ситуациях, Павел говорит, это самая лучшая ситуация, когда Бог может действовать. Когда я смотрю и говорю, Господи, вот мои дети идут в школу, и я ничего не могу сделать. Я немощный, бессильный. Сердце разрывается и колотится. Вот так. Может быть, ты их там сохранишь. И тогда он начинает действовать. Тогда он, может быть, мне даст мудрости. Когда наши подростки Данил и Рауль росли и были маленькими в Груншуле, в двух школах я разговаривал с директорами школ. Ходил в эти школы и разговаривал с ними. Одна из них до сих пор еще директор у нашего Рихарда. И посмотрите, если мы бы много выходили бы туда, посмотрите, в этой школе детям тянут до 4 класса, а должны уже с 1-го, говорит. Учителя, директора, некоторые еще боятся Бога, слава Богу, в Германии. Павел говорит, я нахожу удовольствие в немощи. Сегодня много людей молятся за то, за исцеление, и правда, и мы молимся, и будем молиться. Среди нас у сестры, у Клавы, Остапчук тяжело заболел, муж, Олег, многие его знают и просили молиться, и мы будем молиться за него. Но Бог говорит верующим, когда ты немощный, тогда я могу беспрепятственно действовать через тебя. Я уже не могу рассчитывать на свои конспекты, на свои знания, не могу рассчитывать на свой ум, на свой разум, на свой опыт. Когда вы болеете, на кого вы рассчитываете? Когда я немощен, Павел говорит, тогда Христос силен во мне. Павел радуется тому, он трижды просил Господа, но говорит, раз ты мне сказал нет, у меня нет вариантов. Братья и сестры, если вы молитесь, вам трудно, тяжело, и вы просите Бога, а Он не отвечает. У вас нет вариантов, как смириться, согласиться и сказать, Господь, ну тогда показывай свою силу здесь, вот так, как я есть. Еще хотел несколько стихов зачитать из других посланий. Это письмо Павел пишет в 54 году. 54 год. После этого он прожил еще, если до 67 года, то посчитайте, сколько он еще прожил. 54, это 6 плюс 7, 13 лет. 11-13 лет где-то Павел еще прожил. Это все еще было, это еще было до того, как он еще 11 лет прожил. В эти 11 лет Павел переживал ужаснейшие гонения от людей. И в эти 11 лет Павел попал в 60-62 году в тюрьму в Риме. Об этом написано в Деяниях апостолов, 28 глава, что он находился в заключении в Риме, и там целая история описана, как он туда попал, как он свидетельствовал царям. Царям стоял, рассказывал об Иисусе Христе. Когда он попал в это заключение, то послание Филиппийцам, Колоссянам, Ефесянам и Филимону называются тюремные послания. Павел пишет Ефесянам, Колоссянам, Филиппийцам, Филимону. Эти четыре письма он пишет из заключения в Риме. Братья и сестры, просто себе вот представьте, вас арестовали за Иисуса Христа. И вы находитесь в заключении. О чем вы будете думать, заботиться и кому писать письма? И какого содержания? Эти письма Ефесянам, Колоссянам, Филиппийцам и Филимону – это базис для современных церквей. Все церкви на протяжении 2000 лет питались этими письмами и находили утешение, укрепление. Это основы веры. Ефесянам написана доктрина избрания. Церковь как должна функционировать? Как должна функционировать семья, отношения муж-жена, дети, работодатель, господин, власти? Ефесянам, Филиппийцам, Колоссянам. Послание Филимону. Павел заботится о беглом рабе Филимоне. И пишет, вернее, Анисиме, и пишет послание Филимону, чтобы тот позаботился о нем, принял его. Павел, а как тебе там сейчас в тюрьме? Какая разница, как мне? Главное, как Анисиму. Вот как бедный Анисим? Он не знает, куда ему деться. Он уже верующий стал и боится назад вернуться. Он хочет прощения попросить, но боится, вдруг господин его накажет. И Павел сидит в тюрьме, в заключении, и переживает за Анисима, за беглого раба. И говорит, прими его как сына моего. И если он тебе что должен, запиши на мой счет. Почитайте дома Ефесянам, Колоссянам, Филиппийцам, Филимон. Вам шок станет, когда вы только помните каждую строчку. Павел находится в тюрьме. Каждую строчку этих писем он находится в тюрьме. Давайте прочитаем несколько стихов из этих посланий, чтобы мы посмотрим с вами, о чем. Павел просит Ефесян, Колоссян, Филиппийцев, Филимона молиться за него, находясь в тюрьме. О чем он просит? Послание, сначала мы с вами прочитаем послание Ефесянам 6 глава. В послании Ефесянам 6 главе Павел говорит, Павел пишет о том, заканчивая тему семейных отношений, рабы, господа, и он переходит к тому, что он говорит, запомните одну вещь, вся наша жизнь – это борьба против дьявола и его сил. То есть, когда на наш пути приходят люди и делают нам проблемы, доставляют нам проблемы, помните, за ними стоит дьявол, за ним стоят силы тьмы. И он рассказывает, как надо облечься в разные все оружия, и вот и заканчивается это все молитвой. И вот 6 глава он говорит, с 18 стих я читаю, 18-20 стих. «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молений о всех святых». Это не православные святые, имеется в виду. Это те люди, которые, например, сейчас свято жизнь свою кладут в Сирии и в Ираке. Или в Египте. И далее он просит молиться о себе. И о мне, чтобы мне дано было слово устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в вузах, дабы я смело проповедовал, как мне должно. Павел, а как ты себя чувствуешь там в тюрьме? Можешь помолиться, чтобы у тебя условия лучше были? О чем просит Павел молиться? Чтобы я смело мог говорить людям то, что я должен сказать. Причем свое положение там он называет посольством. Меня сейчас как посла в эту тюрьму откомандировали, я посол. Чей посол, интересно, Павел там? Какого царства? Очень, очень интересно, о чем просит Павел молиться. Он сегодня, когда приходят письма вот с этих стран, когда проходят там гонения в этих странах, когда читаешь эти письма вселяют надежду, уверенность, радость. Они доводят нас до слез. Мы каемся, плачем и молимся за этих христиан. Апостола Павла письма приводят к такому же. Я когда читаю, как только я узнал, что это письмо из тюрьмы, я не могу смириться с этим письмом. Я не согласен с посланием Ефесянам. Павел, мы хотим молиться, чтобы тебя освободили. Павел, мы хотим молиться, чтобы ты дальше проповедовал Евангелие. Да Павел и не против. Вы знаете, что у меня есть серьезная проблема. Молитесь, чтобы я смело мог это говорить. Чтобы я говорил не то, что я хочу, а что Христос хочет. Возвещать тайну Евангелия. Адель сегодня говорит. Люди в мусульманском мире, особенно которые находятся в деревнях там, где, особенно если это строгие провинции, где нету ни телевизора, ни радио, ни интернета, они вообще не знают, кто такие христиане. Они знают, что это плохие люди, которых там надо убивать. Они, любовь Христа для них понятие, я не знаю, я правильно сейчас говорю или нет, в этих деревнях, где мусульманство сильно развито, любовь Христа, прощение, знают они, что это такое? Знают они. В этих деревнях они испытали на себе любовь, они не знают этого. И им это надо узнать. Как они это могут узнать, когда мы туда поедем? Мы были на передней конференции, Петр говорил уже об этом. Ульрих Пацани проповедовал и говорил, братья и сестры, Бог дал повеление, идите и проповедуйте Евангелие. Куда? По всей земле, правильно? И он обращался к немцам, и он говорит, немцы, а он сам немец. Если мы не едем туда, то Бог сейчас этих людей отправляет к нам сюда. Идите и проповедуйте им Евангелие. Они к вам приехали, вот они сидят перед вами. Выключите. Они сейчас сидят перед вами, они приходят в ваши церкви, ходят по вашим улицам, они не знают Евангелия. Расскажите им Евангелие. Если вы не знаете, мы в следующее воскресенье будем подробно говорить. У нас сейчас Петр пошел вместе с представителем с немецкой церкви в Дикани. Мы хотим попробовать наладить служение с людьми, которые приезжают сюда. Бог их приводит нам сюда. И наша задача идти им рассказывать Евангелие. Сегодня Вика, тоже у нее там есть одна идея. Они сейчас думают, мы вчера собирались, Митабайта Трев был. Как детям там подарки, быть может, мы доберемся до немецких детей в какие-то семьи. А может быть и будем идти к тем, которые не знают Евангелия, с других народов, которые приезжают к нам. Мы не знаем, как Бог поведет, молитесь об этом. Мы хотим этим людям рассказать Евангелие. Еще одно место из послания к Колоссянам прочитаю. Филиппийцам, после Филиппийцам к Колоссянам. Апостол Павел просит о том, чтобы молились о нем. Это тоже тюремное послание, 4 глава. Он не работает, у меня не работает. Это тоже послание к Колоссянам, это 4 глава с 3 по 4 стих. «Молитесь также о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова возвещать тайну Христову, за которую я в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать». Не слово, чтобы мне стало хорошо. Павел абсолютно не думает о себе. Он думает о тех людях, которые находятся сейчас в Риме, и там вот этот разврат полнейший, вот эти, вы знаете, в то время, 60-62 год, это времена, когда Нерон пришел к власти, вот эти вещи все происходили. В то время начиналось уже преследование христиан. Их сжигали, их отдавали в арену, на арены цирка, они погибали там. Последнее же свое письмо апостол Павел, 13-14 писем у нас в Библии от апостола Павла здесь находится. Так вот, последнее письмо он пишет, второе послание к Тимофею. Сейчас мы прочитаем оттуда несколько стихов. Я сначала хочу вас попросить попробовать представить, это очень сложно в Германии в 21 веке представить, но попробуйте, представьте себе, что вы сидите, вас арестовали за веру в Иисуса Христа. Вы находитесь в тюрьме. Вам пришли и сказали, когда вас казнят. Вам сказали день вашей казни. И вам дают листок бумаги и говорят, вот ты можешь сейчас написать последнее письмо. Он много писем писал. Последнее в своей жизни письмо. Кому вы будете писать? Задайте себе вопрос первый. И второе, какого содержания оно будет? О чем вы будете писать? Последнее. Вы больше никогда в жизни ничего не напишете. После того, как вы напишете это письмо, вас через некоторое время казнят. Сейчас 10 секунд времени. Кому вы будете писать? И о чем будет это письмо? Апостол Павел пишет второе послание Тимофею. Это последнее письмо апостола Павла.
В этом письме он радуется вере Тимофея, ободряет быть небоязливым свидетелем Иисуса Христа, точно как мы сегодня молились, убеждает Тимофея хранить и проповедовать только истину евангельскую Иисуса Христа и ничего другого, несмотря на сопротивление, точно как мы сегодня с вами здесь молились, объясняет Тимофею, как защитить церковь от нападков лжеучителей. И заканчивает Павел 2 Тимофея очень удивительно. Мы сейчас с вами прочитаем, как он заканчивает это письмо и будем молиться. Заканчивает он его в 4 главе 6 по 22 стих. Это последние строки апостола Павла, которые он написал на этой земле. 6 стиха я читаю, 4 глава 6 стиха прочитаю. С 6 по 8 он уверен в своей казни, одиночество в заключении испытывает, люди ушли от него, он один остался, твердая уверенность в Боге, в Царстве Небесном и последнее приветствие. Послушайте, что он пишет. «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался или боролся по ним, в оригинале в немецком написано. Течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды». Или праведности, который даст мне Господь, праведный судья в день оный. И не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро, он пишет Тимофею, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крисент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мной. Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения. Тихика я послал в Ефес, когда пойдешь, принеси Филонь, накидку, который я оставил в Траде у Карпа, и книги, особенно кожаные. Александр Медник много сделал мне зла, да воздаст ему Господь по делам его. Берегись его, и ты, ибо он сильно противился нашим словам. При первом моем ответе никого не было со мной, но все меня оставили, да не вмениться им. Да? Очень интересно. Дальше уверенность в Господе. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, Евангелие, и услышали все язычники, и я избавился от львиных челюстей. Он, кстати, избавился от них, ему по преданиям голову отрубили. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства. Ему слава во веки веков. Аминь. Это последние слова апостола Павла. Представьте, он написал, и когда уже дописывают это письмо, он сказал «Аминь», и потом он говорит «Ах да, забыл». После «Аминь» идет дальше в письме. «Ах да, забыл. Приветствую Прескилу, Акилу и дом Анисифоров. Ярас остался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Милите. Постарайся прийти до зимы. Приветствую тебя и Вул, и Пут, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос с Духом Твоим. Благодать с вами». Аминь. Интересное последнее письмо. Братья и сестры, по преданию, по истории, Тимофей еще попал к Павлу и посетил его в заключении в Риме. После этого Павла казнили. Тимофей вернулся назад в Ефес и стал апостолом или епископом Ефесской церкви, пастырем Ефесской церкви. По преданию его тоже казнили, Тимофей. Апостол Павел пишет удивительные слова. Посмотрите, о каких он заботится о людях. Он перечисляет одного, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого. У него огромная уверенность в Боге. И последние слова, которые он пишет Тимофею. Подожди, я, наверное, больше не успею. Еще забыл несколько человек. Передай им привет от меня, прошу. И заканчивает он письмо. Господь Иисус Христос с Духом Твоим. Благодать с вами. Аминь. Точка. Это последнее письмо. Я бы хотел, чтобы мы с вами сегодня помолились, и чтобы в этой молитве сейчас мы могли помолиться о двух вещах в этой молитве. Во-первых, мы могли помолиться за Павлов в нарицательном имени. За тех, кто находится в преследовании, еще раз, в тюрьмах, в гонениях различного рода. И второе, чтобы мы помолились за Тимофеев в нарицательном смысле. Это за тех, кто могут помогать тем, которые находятся в гонениях, в тюрьмах, в преследованиях, и дальше нести Евангелие с другим людям, будучи негонимыми. Это за нас с вами. Давайте мы сейчас с вами встанем, помолимся за тех и за этих людей, чтобы, как сегодня говорил Петр, первое, что мы можем сделать, как говорил Павел, всегда, во всякой молитве, как только вы молитесь, молитесь о Павлах. Молитесь о тех, которые там. Кстати, апостол Павел, находясь в тюрьме, писал филиппийцам, что я в каждой молитве молюсь о вас. Всякий раз вспоминаю веру вашу. Те, кто находятся там, они молятся о нас. Потому что они знают, что если их казнят, останемся мы. И нам надо будет идти дальше. И те, которые здесь, Тимофеи, хорошо, если бы молились о них там. Давайте мы с вами встанем и помолимся. Господь, мы славим Тебя за Твою любовь. Мы славим Тебя за то, что Ты великий Бог. Мы превозносим Тебя. Мы хотим Тебе поклоняться и служить. И Ты знаешь, как наше сердце сжимается порой от той мысли, когда мы только допускаем то, что нас когда-то будут гнать, что кто-то придет сюда, будет заставлять меня отказаться от веры в Иисуса Христа. Как только мы себе представим, что наших детей на наших глазах убивают, нас пот прошибает некоторых из нас. Нам плохо, мы даже себе представить не можем эту картину. Господи, укрепи этих людей там, которые находятся. Укрепи этих детей маленьких, которые говорят, что Господи, молятся и говорят на коленях, Господи Иисус, дай мне сил завтра, когда придут сюда убивать меня, чтобы я не отказался от Тебя. Господи, дай нам этого сил. Дай нам это каждый день, чтобы мы могли молиться. Чтобы дети, когда наши уходят в школу, чтобы мы в садике молились с ними и говорили, давай помолимся мы за тех детей в тех странах, в Ираке, в Индии, в Сирии, Египте и других, которые сегодня уйдут и неизвестно придут ли домой, потому что они христиане. Господи, помоги также нам, чтобы мы молились и о нас. И помоги нам двигаться с этого замерзшего состояния в нашем, в котором мы находимся, чтобы мы двигались и помогали тем людям, которых Ты присылаешь сюда, как их называют словом, которое немецкое, но которое у нас на уста не попадает, это узелянты. Это верующие, особенно те, которые верующие верят в Иисуса Христа, это не узелянты, это наши братья и сестры, это члены тела Твоего, Твоей Церкви, за которую Ты умирал на Голгофском кресте. Я прошу Тебя, помоги нам, чтобы мы вышли из наших удобных домов, чтобы мы нашли хотя бы пару часов в неделю времени, и мы могли помочь этим людям здесь, в Германии. И особенно еще тем, которые не знают Тебя, нам нечего бояться здесь, в Германии, пока еще мы можем свободно говорить о Тебе. Чтобы мы им говорили о Христе, о любви, и чтобы эту любовь они увидели в нас, в наших делах. Я прошу Тебя, Господь, благослови Петра, когда он будет налаживать эти контакты в Дикании. Расположи сердца там людей, расположи сердца в нашей церкви. Помоги нам, чтобы мы могли наладить эти контакты с этими домами, где находятся эти беженцы, и чтобы мы могли действительно посвятить как пару часов в неделю, может быть, многие или каждый из нас, чтобы кто может попереводить, может быть, что-то поехать купить. Может быть, что-то отремонтировать, может быть, вещи какие-то найти и дать. Я прошу Тебя, Господь, расположи Ты наши сердца, сделай нас мягкими к этим людям. Помоги нам, чтобы мы, несмотря на их цвет кожи, несмотря на их воспитание, несмотря на их другую культуру и даже несмотря на другие христианские традиции, которые некоторые из них живут в них, помоги нам их принимать как братьев и сестер. Любить их, плакать с ними, молиться вместе с ними, радоваться вместе с ними. Прошу Тебя, Господи, сделай нас верными Тимофеями и помоги нам, чтобы мы верно молились за Павлов, которые находятся в гонении. Слава Тебе за то, что Ты наш Бог. Слава Тебе, что мы можем принадлежать Твоей Церкви. Еще молю Тебя, пожалуйста, научи нас всех меньше ругаться друг с другом. Научи нас, чтобы мы любили друг друга, чтобы мы уважали друг друга, чтобы мы не ждали гонений. Чтобы мы сейчас в эти времена могли снисходить друг к другу к любовью. Нам этого не хватает. Пожалуйста, Иисус Христос, мы молимся сейчас все вместе здесь, стоим перед Твоим лицом, и мы верим, что Ты находишься среди нас. И мы верим, что Дух Святой нашу молитву исправит, поправит и отправит ее к Тебе туда, к Иисусу Христу, и Ты передашь ее Отцу Своему в том виде, в каком Ты хочешь ее передать. Сделай нас верными Тебе. Как между нами отношениях, так и отношениях к другим братьям и сестрам из других стран. Прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Прошу Тебя также еще благослови Олега там, где он находится. Сейчас дома, и наша сестра Клава попросила молиться за него. Да, он еще не знает Евангелия. Да, он еще сопротивляется. Мы просим Тебя, чтобы Ты сокрушил, быть может, через эту болезнь его сердце. И просим Тебя, чтобы Ты его поставил, чтобы Ты его, если он не покается сейчас, чтобы Ты даровал ему еще дней, чтобы он в эти дни мог задуматься о Тебе и согласиться, смириться с Тобой и стать верным Тебе, принять Твое господство над собой, полюбить людей, полюбить Тебя, Твоей любовью полюбить других. Прошу Тебя, коснись его в этот момент там дома и дай ему исцеление. Мы просим Тебя за других, которых мы всех сейчас высказать здесь не можем, кто есть в нашей церкви, те, кто сейчас страдают, мучаются и больны. Мы просим Тебя, дай сил нам оставаться верными Тебе. Спасибо Тебе, что Ты наш Бог. Спасибо Тебе, что Ты избрал нас, что Ты нас оправдал. Что Ты нас посадил на небесах и дал нам всякое духовное благословение на небесах. Мы теоретически это все знаем. Помоги нам еще здесь, на земле, практически применить это в жизни. Спасибо Тебе за Твою любовь, которую невозможно объять, которую невозможно померить. Нету инструментов на земле, которые могут померить Твою любовь, величину ее, глубину, высоту, ширину, долготу, необъятность. Спасибо Тебе за это. И научи нас этой любовью пользоваться. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Будь благословен. Будь прославлен через нашу жизнь, наши слова, наши дела. Аминь.
Аминь.